45 минут. Сегодня после новогодних каникул возобновили слушания по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власть считает массовыми беспорядками. Сейчас на скамье подсудимых остались 8 человек. В конце декабря четверо обвиняемых из 12 были освобождены от уголовного преследования по амнистии. Теперь заседание проходит в Замоскворецком суде Москвы, который официально и рассматривает это дело. Прежде слушания проходили сначала в Московском городском суде, затем в районном Никулинском. Над темой работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Замоскворецком суде Москвы, куда с 9 января переехало болотное дело, собралось несколько десятков активистов. В зал заседаний попали немногие. По подсчетам активистов комитета 6 мая, не более 20 человек. Еще около 50 человек следили за ходом процесса по трансляции, организованной в холле суда. Поддержать фигурантов болотного дела пришли и бывшие подсудимые Николай Кавказский и Владимир Акименков, которые в декабре прошлого года по амнистии были освобождены от уголовной ответственности наряду с обвиняемыми Марией Бароновой и Леонидом Ковязиным. В суд пришли также вышедшие по амнистии на свободу участницы группы «Пусть Рает» Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Надежда Толоконникова в социальных сетях написала, в частности, о том, почему они приняли решение поддержать узников Болотной. «Когда в автозаке ты подъезжаешь к суду и видишь людей, окружающих суд и кричащих в твою поддержку что угодно, ты находишь в себе силы сидеть дальше. Это важно». Конец цитаты. О самом заседании Толоконникова написала следующее. «Вновь то гнетущее ощущение бессмысленного обсасывания подробностей в условиях того, что приговор в итоге не зависит от судьи. Кроме этого, по мнению Толоконниковой, в деле очевиден обвинительный уклон. Циничная судья одно за одним отклоняет ходатайство защиты и удовлетворяет ходатайство обвинения», написала в Твиттере Надежда Толоконникова. Началось заседание с ходатайства адвоката Вячеслава Макарова, который защищает подсудимого Сергея Кривого. Макаров попросил суд доставить из следственного изолятора своего коллегу по защите Кривого, гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Мохнаткина задержали 31 декабря во время традиционной акции на Триумфальной площади. Сегодня ему предъявили официальное обвинение по 318 статье «Применение силы по отношению к сотрудникам полиции». Адвокат Макаров убежден, что арест Мохнаткина заранее был спланирован, и теперь право Сергея Кривого на защиту нарушено. Судья Наталья Никишина ходатайство адвоката не поддержала и отказала в доставке защитника Мохнаткина. После этого сторона защиты продолжила представлять свои доказательства. Были допрошены несколько свидетелей задержания подсудимого Артема Савелова. Во время акции 6 мая они вели фото и видеосъемку. Один из адвокатов, участвующих в процессе, Сергей Панченко, поделился с «Радио Свобода» своим мнением об этих допросах и о том, какого развития дела ждать дальше.
Реакция суда на ходатайство о приобщении и исследовании снимков, сделанных данного свидетелем, но вызывает недоумение, когда свидетель подробно рассказывает, когда он сделал этот снимок, где он сделал этот снимок, кто на этом снимке изображен. И после этого суд отказывает в удовлетворении ходатайства, указывая, что неизвестно, где, когда, кем и почему сделан этот снимок. В принципе, это ожидаемо. Судьи часто так себя ведут. Ведут они себя так, когда они уже пытаются продемонстрировать в защите, что никакие доказательства защиты суду не нужны, что решение уже принято. И принято, я боюсь, не той судьей, кто ведет процесс, а другими лицами.
Сторона обвинения сегодня в первый раз, насколько я помню, попросила огласить имеющиеся в деле показания свидетелей защиты.
А раньше допрашивались в основном свидетели, которые на следствии не допрашивались. Потому что приходили люди, показания которых категорически не нужны были следствию. Они полностью разрушают ту картину, которую следствие обвинения пытается нарисовать. Естественно, те свидетелей не было. А сегодняшние свидетели – это лица, которые осуществляли фото-видеосъемку, приобщенные к материалам дела. Соответственно, есть протокол допроса. Противоречий, естественные основания для оглашения данных показаний не было. Это совершенно искусственная попытка создать видимость нечестности свидетелей.
С сегодняшнего дня заседание проходит в Замоскворецком суде. Понятно, чем обусловлен этот переезд?
Необходимостью свести к минимуму число тех, кто присутствует, то есть максимально сузить возможность участия сторонних наблюдателей, прессы. Видите, в какой маленький зал всех поместили, защитникам там негде находиться.
Как подсудимые, насколько ухудшились их условия?
Душно, очень душно в этом зале. Душно становилось даже в зале Никулинского суда после там 3 часов работы, а уж об этом зале нечего говорить. Там невозможно находиться еще до того, как заседание не началось. Не могу сказать, что это было целенаправленное воздействие на подсудимых или защиту, но это существенно ухудшает условия, да, работы.
С вашей точки зрения, как процесс будет развиваться дальше?
Целенаправленно никто процесс не затягивает. Периодически мы ощущаем попытки суда, значит, давить на защиту. Целью быстрее закончим. Все защитники достаточно стойкие, профессионалы, никто на это не поддастся. Все ровно, спокойно завершат представление тех доказательств, которые они планируют. Допросим подсудимых. При нормальном течении процесса, если никто не будет болеть по неделе, то в конце месяца, в начале следующего месяца суд уже получит возможность идти на приговор.
Болотное дело рассматривается в суде уже больше полугода. Сначала дело слушали в Московском городском суде, затем процесс переехал в Никулинский суд, теперь же в Замоскворецке. На скамье подсудимых после объявления амнистии остались 8 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. С декабря доказательства представляет сторона защиты. Уже было допрошено несколько десятков свидетелей. Показания давали в том числе и лидеры оппозиции. Алексей Навальный, Илья Яшин, Борис Немцов, Геннадий Гудков. Выступали организаторы акции 6 мая и непосредственно ее участники. Свидетели сходились во мнении, что условия согласования акции были нарушены, а столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы властями. Свидетели также говорили, что полиция действовала жестко и агрессивно, людей задерживали без объяснения причин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В апреле минувшего года комиссия круглого стола 12 декабря опубликовала доклад по итогам общественного расследования событий на Болотной площади. Выводы доклада таковы: беспорядков не было, столкновения участников акции с полицией произошли, поскольку демонстранты были вынуждены защищаться. Ситуация была заранее спланирована властями, условия согласования акции были нарушены. К выводу о том, что беспорядков не было, а действия полиции были чрезмерными, пришли эксперты из международных правозащитных организаций. Комиссия круглого стола 12 декабря готовит новый доклад, посвященный судебному разбирательству по болотному делу. Подробнее об этом Наталья Джанпаладова рассказал один из членов комиссии, президент фонда ИНДЭМ Георгий Сатаров.
Это пока предварительный доклад, это предварительные выводы. Процесс по своим процессуальным качествам мало чем отличается от многих других заказных процессов. Такое же неравенство сторон, такое же игнорирование стороны защиты, чрезвычайно низкое качество работы прокуратуры. Единственное, что здесь явно бросается в глаза, это попытка создать эффект массовости. Это то же самое, что пытались сделать 6 мая, организуя вот эти массовые немотивированные и противозаконные захваты людей, с тем, чтобы массовостью, как бы статистикой, подтвердить использование термина массовые беспорядки. Та же самая логика и в самом этом процессе, поскольку никакой процессуальной необходимости не было, потому что там люди, обвиняемые по разным статьям.
Еще в первом докладе вы писали, а потом об этом говорили и в суде свидетели защиты, что события 6 мая были спровоцированы. Цепочка полиции стояла не там, где договаривались, и был закрыт сквер на Болотной площади. Как вы считаете, чего пыталась добиться власть этой провокацией?
Главная задача стратегическая – это сбить протест волну, сбить ее запугиванием ее участников, причем главной мишенью были не лидеры протеста, а обычные люди. Для того, чтобы это сделать, нужно, с одной стороны, вот создать этот устрашающий образ массовых беспорядков, а с другой стороны, подвести это под заранее заготовленные юридические рамки с жесткими санкциями. То, что это было заранее, на это указывает многое. Например, аккуратно разобранные участки асфальта московскими коммунальными службами и заботливо сложенные для участников шествия в удобные такие пирамидки, да, или отсутствие на Болотной площади представителей власти, которые обязаны там быть по закону.
На ваш взгляд, почему это дело в меньшей степени коснулось лидеров оппозиции?
Это связано с главным страхом власти. Она в меньшей степени боится лидеров протеста, но в гораздо большей степени боится расширения массовости протеста и возможности его расширения.
Удалось власти добиться целей, которые они ставили, затевая этот процесс?
Скорее, обратный эффект. Он связан с двумя вещами. Абсолютная несостоятельность обвинения. С другой стороны, позиция вот этих ребят. Власть все-таки рассчитывала на то, что это не профессиональные борцы с режимом, это обычные люди, что их будет легко сломать, склонить к каким-то признаниям, сотрудничеству и прочее. Но процесс демонстрирует нечто совершенно обратное. Они демонстрируют совершенно очевидное гражданское мужество, и вряд ли власти рассчитывали на такой эффект.
Но, тем не менее, многие говорят о том, что, несмотря на то, что нескольких человек отпустили по амнистии, для тех, кто остался, это, скорее всего, уже будут обвинительные приговоры.
Ну, это пессимистичный настрой, связанный с антиправовой практикой власти в целом. Наша задача – бороться за них. В первую очередь, это, например, подготовка таких докладов, придача их гласности, объяснение городу и миру, что на самом деле происходит. Это наш главный инструмент.
Активность гражданского общества сможет переломить ситуацию?
Я думаю, рано или поздно сможет.
О болотном деле говорил московский социолог Георгий Сатаров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 9 января. Бывший шеф-редактор интернет-портала «Ура.ру» Оксана Панова сегодня осуждена на 2 года условно. В течение этого срока ей также запрещено работать в средствах массовой информации. Это условие вызвало недоумение у правозащитников. Они сомневаются в том, что решение суда выполнимо и считают это наступлением на свободу слова. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
После того, как в четверг утром суд переквалифицировал обвинение в отношении Оксаны Пановой со статьи «Вымогательство» на статью «Принуждение к сделке», можно было ожидать, что приговор бывшему шеф-редактору портала «Ура.ру» будет условным. Ранее прокуратура ходатайствовала о том, чтобы с Пановой сняли обвинение в мошенничестве, что в итоге и было сделано. На оглашении приговора в Ленинском суде Екатеринбурга присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Денис Парубов.
Следствие и судебный процесс проходили весьма драматично. В следственный изолятор попала главный бухгалтер УРАРУ Наталья Попова. В октябре прошлого года, уже в ходе рассмотрения дела в суде, прокуратура внезапно потребовала ареста Пановой, мотивируя это тем, что Панова разгласила информацию о секретных свидетелях обвинения. Суд в аресте отказал. Эксперты, строившие прогнозы относительно исхода дела, сходились на том, что будет назначено условное наказание. В итоге гособвинение также потребовало условного наказания, а именно 5 лет лишения свободы условно со штрафом 1 миллион рублей, а также, что многим показалось абсурдно, запретом заниматься журналисткой деятельностью в течение 2 лет. Обвинение в вымогательстве, где потерпевшим являлся директор областного ТВ Антон Стуликов, было переквалифицировано судом на принуждение к сделке, и Оксана Панова была освобождена от наказания за истечением срока давности. Тем не менее, Оксана Панова была признана виновной в вымогательстве под угрозой публикации порочащих сведений. Прогнозы на условный приговор оправдались. Суд приговорил Оксану Панову к 2 годам тюремного заключения с испытательным сроком 3 года и штрафу в 400 тысяч рублей. Среди прочих причин вынесения условного приговора судьей также были названы ходатайства общественности, поддерживавшие Панову на протяжении всего процесса. Кроме того, суд запретил Пановой заниматься журналистской деятельностью в течение 2 лет. Присутствовавшие на заседании отреагировали на это возгласами разочарования и недоумения. Несмотря на обвинительный приговор, Панову на выходе из суда встретили аплодисментами как победителя.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью «Радио Свобода» затруднился с оценкой сегодняшнего приговора. Он подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, о том, что решение суда будет обжаловано.
Зная наши сегодняшние реалии, то, что человек остался на свободе, это уже хорошо. Когда приговаривают человека к условному сроку, когда против него работала вся система, вы представляете, по одной девчонке 20 следователей по важным работают, и половина личного состава ГУ МВД по Свердловской области. Когда дело явно заказное, политическое, слепленное по ложным доносам, и когда вдруг в таких ситуациях человек получает условно, все понимают это, ну, значит, его оправдали. Такой компромисс. Система уже не может признать, что она обделала. У нее еще запрет на профессию, это, пожалуй, первый прецедент сегодня в России. Запрет на занятие журналистской деятельностью. Они с самого начала, у них была задача разорить ее, разгромить, уничтожить, заставить замолчать. Вот таким способом попытались заставить замолчать, и это еще раз подтверждает, что причиной всех этих уголовных дел только ее информационная политика. Личная независимая оппозиция и бесстрашие. Я скажу вам так, что если тебе с утра намеревались отрубить голову, а в результате отрубили ногу, и спрашивают, что, радуешься? Ну, не знаю, как сказать, радуешься, не радуешься. Конечно, будем обжаловать, но здесь и пути обхода достаточно, потому что здесь столько противоречий было заложено, и по приговору запрещено менять место работы, а наш шеф-редактор знак.ком и владелец знак.ком. И ниже строчкой по приговору ей запрещено заниматься журналистской деятельностью. То есть как они себе это представляют? В России создали прецедент, ну, затыкание рта, запрет на профессию. Посмотрим, как-то будем сопротивляться, дышать-то и жить не запретили ведь.
Судебный процесс против Оксаны Пановой и «Ура.ру» связывают с тем, что издание поддерживало фонд «Город без наркотиков». Руководитель фонда, а ныне мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, говорит, что его поход в политику – это желание защитить в том числе и Оксану Панову. Но Ройзман замечает, что политическую деятельность начал после того, как было возбуждено дело против Пановой и «Ура.ру».
Оно не было связано с моей политической деятельностью, потому что я в то время не вел политическую деятельность. Но ей одну из претензий ставили, что она поддерживает фонд «Город без наркотиков». А нас в эти годы уже очень сильно громить начали. Потому что у нас все приезжие здесь во власти, все чужие люди, назначенцы пришли и пытаются нас сломать и уничтожить. Она нас поддерживала фонд «Город без наркотиков», писала про СОГРУ, писала про полицию, чем они занимаются и зачем они сюда все приехали из Москвы. Все это как-то связано было, но выдвинулся я в основном из-за этого тоже. Из-за этого тоже я пошел просто потому, что уже иначе затопчут.
Приговор Оксане Пановой вызвал недоумение в журналистской правозащитной среде. Наибольшее возмущение вызвала та его часть, которая касается запрета на журналистскую деятельность. Президент фонда защиты гласности Алексей Симонов считает подобный запрет абсурдным.
Я думаю, что этот приговор еще будет оспорен в инстанциях, и вполне может быть, что совершенно идиотская добавка, которую невозможно выполнить, правда, запрет на журналистскую деятельность в течение 2 лет, я не могу сказать, что это первый прецедент, и у нас до сих пор таких идиотизмов не было. Он существует в памяти судей, и поэтому он существует в законе. Только непонятно, на какие профессии он покрывает, а какие нет. Например, человек на государственной службе проворовался. Еще 3 года нельзя ему давать воровать из государственной казны. Пусть привыкает жить за свои. Понятно. Но если дворник выкопал яму вместо того, чтобы убрать двор, можно ему запретить заниматься, быть дворником в течение 2 лет для того, чтобы он что? Кроме всего прочего, это приговор, который неисполним. Потому что, скажем, у нас есть огромное количество людей, которые занимаются якобы журналистикой, что на самом деле журналистикой не является. Можно ли сказать, что Оксана не занималась пиаром? Трудно сказать. Я на самом деле думаю, что значительная часть работы ее информационного агентства связана была в том числе и с public relations. Так, она будет заниматься public relations, и это можно, а журналистика нельзя. Что значит не заниматься журналистикой? Нельзя быть идиотом наполовину. Идиот – это всегда идиот. Идиотский приговор – это есть идиотизм абсолютный, четкий, недвусмысленный и неоспоримый. Она их, конечно, обыграла, потому что, понятно, вся эта история с продажей ее информационного агентства, которое она продала без главной составляющей, то есть без себя. Потому что если там не было изобретательности, ума, хитрости, наглости, напористости, профессионализма Оксаны Пановой, то все остальное не стоило копейки. Она продала за большие деньги. И они это купили. Святых нету. Это не тот случай. Но всякая попытка посадить человека в тюрьму за слово для меня противоестественна.
Оксана Панова уже заявила, что обжалует приговор Ленинского суда Екатеринбурга и не будет прекращать журналистскую деятельность. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги четверга, 9 января. К важной международной проблематике. Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, осуждающую сирийские власти за бомбардировки жилых кварталов города Алеппо. В самой Сирии в последние дни резко обострилось вооруженное противоборство между разными группировками, противостоящими режиму президента Башара Асада. На теме работал международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
В городе Алеппо бойцы оппозиционной сирийской свободной армии ССА захватили штаб-квартиру, связанной с Аль-Каидой группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, ИГИЛ, в рядах которой воюют в подавляющем большинстве иностранные боевики. Отряды ССА освободили несколько десятков своих пленных, а также обнаружили в подвале здания, раньше бывшего детской больницей, тела многих убитых. По сведениям сирийских правозащитников, базирующихся в Лондоне, за 3 последних дня жертвами боев между ССА и ИГИЛ стали более 270 человек, в том числе около 50 мирных жителей. Свободная сирийская армия и другие местные повстанческие группировки, в основном также придерживающиеся исламистской ориентации, недавно объединились в большую новую коалицию под названием «Исламский фронт», который провел серию атак против отрядов ИГИЛ на севере и востоке страны, где также идут бои между правительственными силами и боевиками Аль-Каиды. В этих районах понятие государственных границ исчезло, и сегодня отряды ИГИЛ скоординированно действуют и на сирийской, и на иракской территории. 7 января группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте призвала нанести сокрушительный удар по соперничающим с ней отрядам сирийской вооруженной оппозиции. Один из главарей ИГИЛ, шейх Абу Мохаммед Аль-Аднани, заявил:
«Настало время сказать правду. Убивайте всех наших врагов везде, где вы только их встретите, без всякой жалости и уважения. Это законная цель. Они посмели выступить против нас. Они вступили в сговор с неверными, с предателями пророка, с христианами и евреями. Их волнует не великая цель, не жизнь и борьба по законам шариата, а лишь их собственное благополучие. Сокрушите их без жалости. Заговор против ислама мы должны раздавить в зародыше».
Это заявление прозвучало буквально через несколько часов после призывов другой группировки, фронт Аль-Нусра, также связанной с Аль-Каидой, к прекращению междоусобной борьбы, после чего накал боев между всеми группировками резко усилился. Одновременно со вторника продолжается вывоз из Сирии компонентов химического арсенала, находящегося под контролем режима президента Башара Асада. Как сообщила Организация по запрещению химического оружия ОСХО, контейнеры с химическим оружием были вывезены из двух городов в порт Латакия, где их погрузили на судно из Дании. Об этой операции рассказал представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Судно уже покинуло порт Латакии и вышло в международные воды. Оно останется пока там, в ожидании, пока в Латакию не прибудет очередная партия химических отравляющих веществ, которые также будут погружены на это судно. Охрану груза обеспечивают боевые корабли военно-морских сил самой Сирийской Арабской Республики, а также Дании, Норвегии, Китая и Российской Федерации.
Первоначально планировалось, что химоружие будет доставлено в Латакию 31 декабря, но график был нарушен по ряду причин, в том числе из-за непогоды и боевых действий между всеми воюющими сторонами. Специальный координатор объединенной миссии ООН и ОСХО в Сирии Сигрид Каак подчеркнула, что начало процесса уничтожения сирийского оружия массового поражения – это колоссальный успех, достигнутый в очень трудных обстоятельствах.
«Очень многие вещи и оборудование нужно было доставить из разных стран к одному и тому же времени, через Бейрут. На несколько дней нас задержала забастовка работников ливанской таможни. А еще на Ближнем Востоке сильные снегопады. Для Нью-Йорка, возможно, это не редкость, однако, когда сильный снег идет в Сирии, в Ливане или на Святой Земле, он действительно может парализовать всю инфраструктуру. Местные жители и власти совершенно к этому не готовы, особенно к столь суровым проявлениям непогоды. Из-за этого и случилась задержка. Поэтому, если мы оценим масштаб всех трудностей, то поймем, насколько значительны достижения, насколько сложная работа была проделана. И главное то, что первый шаг все-таки нами сделан».
Вывоз боевых отравляющих веществ из Сирии предусмотрен международным соглашением, достигнутым при участии России и США после того, как сотни людей стали жертвами химической атаки близ Дамаска в августе прошлого года. Западные страны полагают, что эту атаку могли организовать лишь правительственные войска, однако президент Башар Асад возложил ответственность за гибель людей на повстанцев. 22 января в Женеве открывается международная конференция по урегулированию сирийского конфликта, на которой, в числе прочего, будут обсуждаться факты применения ВВС правительственной армии Сирии так называемых «бочковых бомб», сделанных из емкостей, начиненных нефтью и металлическими поражающими элементами. В результате таких воздушных ударов в последние недели, как утверждает оппозиция, в Алеппо и окрестностях погибли сотни людей. Однако представители России и Китая только что заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенную Великобритании резолюцию, осуждающую сирийские власти за использование бочковых бомб в районе Алеппо. В преддверии конференции в Женеве сирийский президент Башар Асад направил личное послание папе Римскому Франциску. Письмо было передано сирийской делегации, которая встречалась с государственным секретарем Ватикана архиепископом Пьетро Паралином. Франциск неоднократно призывал положить конец сирийскому конфликту, в результате которого с марта 2011 года погибли более 100 тысяч человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 9 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Днепропетровский священник написал новый гимн для Украины. Во Франции обсуждают противоречивые спектакли комика-антисемита. Мировая печать обеспокоена уровнем безопасности участников и гостей Олимпийских игр в Сочи. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 9 января по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Защита оппозиционного активиста Сергея Мохнаткина, обвиняемого в применении насилия против полицейских во время акции в Москве 31 декабря, обжаловала его арест. Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего шеф-редактора портала «Ура.ру» Оксану Панову к 2 годам лишения свободы условно и штрафом, признав ее виновной в вымогательстве и принуждению к сделке. Суд во Франции постановил экстрадировать бывшего главу казахстанского БТА-банка диссидента Мухтара Аблязова в Россию или на Украину. Депутаты Европейского парламента одобрили предложение о проведении видеоконференции с участием бывшего контрактника спецслужб США Эдварда Сноудена. В Северной Америке зарегистрирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 9 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Франция – один из символов европейского либерализма и борьбы за свободу слова, пытается разрешить непростую дилемму. Может ли продолжать выступление артист, открыто высмеивающий Холокост и не скрывающий антисемитских взглядов? Или его спектакли должны быть запрещены за разжигание национальной ненависти? Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Национальное турне юмориста-антисемита, лидера антисионистской партии Франции Дьодоне Мбала-Мбала должно начаться сегодня вечером в городе Нант. Должно, но возможно, не начнется. После распространения ранее на этой неделе циркуляра МВД, предписывающего главам муниципальных властей предотвратить на своей территории выступления комика, соответствующие меры были приняты в Нанте, Туре, Бордо и Марселе. Можно предположить, что и в остальных 6 городах, вошедших в план гастролей Дьюдоне, будет наложен аналогичный запрет. Как объяснил журналистам Кристиан де Лаверне, префект Атлантической Луары, департамента на западе Франции с административным центром в Нанте, решение о запрете выступлений Дьюдоне было принято после тщательного изучения этого непростого вопроса.
Вопрос был изучен очень тщательно, проводились дебаты. Большое количество экспертов из различных сфер высказывали свои мнения по этому поводу. Так что речь не идет о случайной импровизации.
Но случайных импровизаций нет и в спектакле «Прямо в стену», с которым Дьюдоне, французский комик камерунского происхождения, собрался гастролировать во Франции и за рубежом. В парижском театре Дьюдоне «Золотая рука» это шоу, несмотря на протесты представителей политического истеблишмента и еврейской общины, идет с июня 2013-го. На первый взгляд Богдан, а именно таков русский аналог французского имени Дьюдоне, высмеивает всех и вся. Он называет себя борцом с системой и защитником отверженных. Однако даже незнакомый с его творчеством зритель быстро ощутит атмосферу самого что ни на есть утробного антисемитизма, насмешки над евреями, коллегами по цеху, уколы в адрес известных общественных и политических деятелей еврейского происхождения – это лишь наименее возмутительные из опусов Дьюдоне. Он не гнушается и юморесками о газовых камерах и о недоделанном деле нацистов, верит в существование всемирного еврейского заговора и в то, что всем миром правит ось Вашингтон-Тель-Авив. Своим фирменным жестом Дьюдоне избрал «Кнель» – перевернутый жест нацистского приветствия. В политическом руководстве Франции давно наметился консенсус по поводу необходимости запретить выступление одиозного комика. Только на этой неделе о важности такого запрета по очереди высказались президент, глава правительства и министр внутренних дел Пятой Республики. В обществе, однако, мнения по этому поводу расходятся. Многие уверены, что своим вмешательством правительство наносит непоправимый удар по незыблемости от закона о свободе собрания и свободе слова, отмечает в беседе с «Радио Свобода» журналист и политолог, преподаватель университета «Париж-10» Гидон Куц.
Консенсуса в обществе нет, поскольку свобода самовыражения, свобода слова – это для Франции святое. Немало людей считают, что преследовать Дьедоне нужно другими методами, например, посредством финансового давления. Ведь Дьедоне удается избегать выплаты всех штрафов, которые были до сих пор ему присуждены. Он выставляет себя банкротом, тогда как на самом деле зарабатывает большие деньги. Вместе с тем, немалая часть французского общества, включая политиков, говорит: «Нет, все дело в словах, которые он произносит, и в его действиях, и необходимо найти способ наказать его именно за эти слова и действия, не нарушая закона о свободе слова». И в циркуляре, направленном главой Министерства внутренних дел Мануэлем Вальцем, префектом, такой способ был найден. Речь там идет о том, что сказанное и сделанное артистом не должно наносить удар по общественному порядку в соответствии с европейским законодательством.
В ведущем французском издании «Le Monde» в среду 8 января вышел подробный материал о начатом ровно год назад расследовании по факту отмывания денег и сокрытия налогов семейством Дьедоне. По материалам следствия, в течение последних 5 лет комик перевел порядка 400 тысяч евро в Камерун. И это при том, что он неизменно называет себя неплатежеспособным и напрочь отказывается выплачивать штрафы, общая сумма которых составляет почти 900 тысяч евро. Штрафы, к выплате которых в минувшие годы приговорил его суд по целому ряду исков, поданных против него различными антирасистскими и еврейскими организациями. Вот и теперь, несмотря на запрет, наложенный властями Нанта на его сегодняшнее выступление, Дьедоне сдаваться не намерен. Его адвокаты обратились в суд с требованием отменить директиву министра внутренних дел. Сам комик заявил, что в любом случае прибудет в зал «Зенит» для проведения своего шоу. Наверняка явятся туда и более 5000 купивших билеты почитателей его таланта. Кстати, приобрести билеты по 43 евро за штуку абсолютно легально можно было не только до, но и после обнародования окружным префектом запрета на выступление Дьедоне в Нанте. Серж Кларсфельд, глава Ассоциации сыновей и дочерей депортированных евреев Франции, заявил об отмене демонстрации протеста, планировавшейся у здания городского «Зенита». Представители ассоциации сообщили, что на данном этапе добились своей цели запрета властей на проведение шоу Дьедоне, но общую мобилизацию против комика-антисемита по всей стране сворачивать не намерены. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. После шока, вызванного терактами в Волгограде, Россия приняла новые меры для обеспечения безопасности участников и гостей зимней Олимпиады в Сочи, до проведения которой осталось меньше месяца. Однако меры были приняты не только страной-организатором, но и странами-участниками игр. Несмотря на то, что ни одна команда не отказалась принять участие в Олимпиаде из-за угрозы безопасности, официальные лица высказывают серьезную озабоченность ситуацией. Об этом пишет западная пресса, обзор Анны Шаманской.
Олимпийцы и гости из США, возможно, будут одними из самых охраняемых людей в Сочи. Американская газета USA Today пишет: несмотря на то, что Россия ответственна за безопасность во время игр, около 40 тысяч полицейских и военных уже отправлены в регион, правительство США обеспечит американскую олимпийскую делегацию дополнительной охраной. Так, 5 самолетов частной фирмы кризисного реагирования будут находиться в состоянии готовности. Они будут использованы в случае, если при медицинском кризисе или кризисе безопасности понадобится эвакуация людей из Сочи. Один из самолетов способен вывести до 200 человек. Подобная необыкновенная подготовка за месяц до игр была вызвана тем, что места проведения олимпийских соревнований находятся в тени террористического поля битвы. Начальник службы безопасности компании отказался обсуждать более подробные детали подготовки компании к Олимпиаде, но принятие таких мер, как подготовка к эвакуации, высвечивает растущее беспокойство за безопасность в Сочи.
Американская медиакомпания Examiner опубликовала обращение пресс-секретаря Пентагона адмирала Джона Кирби. От имени американских вооруженных сил он выразил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу по поводу террористических атак в Волгограде. Кирби заявил, что официальные лица США и России обсудили потребность оставаться бдительными, а также дополнительные возможности развития сотрудничества в борьбе с терроризмом. Он добавил, что правительство США готово предоставить помощь для обеспечения безопасности на Олимпиаде, если Россия об этом попросит. Однако Майкл Грим, представитель от штата Нью-Йорк в Нижней палате Конгресса, заявил следующее: Мы не можем закрывать глаза на эти угрозы, как мы сделали с предупреждениями России о братьях Царнаевых, ответственных за взрывы во время бостонского марафона. Каждый раз, когда мы не признаем наличие подобных угроз, мы рискуем не только жизнями невинных американцев, но и выглядим более слабыми и уязвимыми в глазах врага. Таким образом, мы поощряем террористов и господство террора по всему миру.
Американская газета «Hill» опубликовала интервью с бывшим губернатором штата Массачусетс и кандидатом в президенты Митом Ромни. Он заявил следующее. «Мне кажется, ни одно событие, подобное Олимпиаде, которое собирает представителей различных стран, не может избежать угрозы насилия. Я верю в то, что Россия сделает все возможное, чтобы защитить спортсменов и зрителей. Я верю, что они будут в безопасности. Однако, если бы выбирать пришлось мне, я бы не проголосовал за то, чтобы Россия проводила зимнюю или летнюю Олимпиаду». Ромни ссылается на жесткую политику Владимира Путина и то, что Россия предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.
Вопросом безопасности обеспокоены не только власти США. Британская газета Daily Mail без ссылки на источник написала, что у британских участников Олимпиады в Сочи будут сопровождать дополнительные сотрудники службы безопасности. Офицеры спецслужб, специалисты по защите могут быть также привлечены из-за угрозы терактов на играх в Сочи. Национальный олимпийский комитет Великобритании также прислушается к правительству, если министры посоветуют ограничить посещение игр. Другая британская газета Telegraph вторит этому мнению. В интервью газете председатель британского НОК лорд Себастьян Коу заявил: «У нас нет приоритета выше, чем безопасность нашей делегации. Мы следим за ситуацией в Волгограде и поддерживаем связи с официальными лицами по внутренним и иностранным делам, Международным олимпийским комитетом и другими важными организациями. Мы также поддерживаем связь с нашими олимпийцами и их семьями для того, чтобы они обладали последней информацией».
Проблема безопасности на сочинских играх озабочена не только правительство стран и олимпийские делегации, но и спонсоры Олимпиады. Американский журнал Advertising Age опубликовал интервью с Эдвардом Турзанским, сопредседателем Центра научно-исследовательского института внешней политики по изучению терроризма. Турзанский сказал следующее. «Я не понял бы спонсора, который отозвал бы свою поддержку Олимпиады. Подобный шаг мог бы дорого обойтись в плане пиара. Однако уже проявленное, также грозящее насилие может отпугнуть от Олимпиады корпоративных гостей, стать причиной отмены запланированных встреч на Черноморском курорте или привести к тому, что рекламодатели предпочтут дистанционную маркетинговую стратегию на время игр, например, цифровую». Рэй Кратц, управляющий партнер компании Source One Sports, которая предоставляла консультации спонсорам на Олимпиадах 2006 и 2008 годов, отметил, что спонсоры могут отменить или пересмотреть график и место проведения запланированных мероприятий из-за соображений безопасности.
Обзор международной печати Анны Шаманской. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт».
Слава не воля, шенам, братья українці, усміхнеться доля.
Днепродзержинский протоиерей Евгений Максименко предложил текст нового гимна Украины. Свою идею он объясняет тем, что в истории государства наступила эпоха созидания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По мнению клирика Куриловского храма Рождества Христова, текст главной песни страны со словами «Ще не вмерла Украины, ни слава, ни воля» слишком пессимистичен. Свой вариант батюшка предложил исполнять под музыку гимна Украинской ССР. То, что мелодия является отголоском времен Советского Союза, протоиерея не смущает. Он полагает, что слова его текста могут объединить разные поколения. Мнения украинцев относительно инициативы священника разделились. Одни согласны с ним, другие называют предложение Максименко кощунственным. На Киевском Майдане часто поют гимн, очень вдохновенно прикладывая руку к сердцу. Это значит, что он совершенно подходит под цели революционеров и их образ жизни. Когда его играют в торжественных официальных ситуациях, я встаю вместе со всеми. Когда его поют, я могу подпевать. Но меня он не цепляет. Он не современный. Он слишком из прошлого. Убежден киевский писатель-фантаст Игорь Судак. Мне нравится наш гимн. Это часть истории государства. Нельзя так просто отказываться от него. Написал на странице Facebook житель Днепродзержинска Евгений Волчок. Несколько лет назад свой вариант гимна предлагала украинскому парламенту землячка Максименко, днепропетровская поэтесса Ольга Рекун. Однако до рассмотрения ее текста в Верховной Раде дело так и не дошло. В интервью «Комсомольской правде» в Украине Рекун заявила, что, возможно, сейчас, после инициативы Максименко, начнется активное обсуждение темы нового гимна Украины среди поэтов, и в итоге будет проведен конкурс, который и определит автора наиболее удачной главной песни страны. В последние годы неоднократно из уст украинских политиков звучали предложения сменить государственный гимн, однако власти подобные инициативы игнорировали.
Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Вот гимн Украины в исполнении автора, клирика Куриловского храма Рождества Христова, протоиерея Евгения Максименко.
Моя Украина прекрасна и сильна, нарешті ти волю собі здобула. Між рівними рівна, між вільними вільна, і Київська Русь, хоч і тут джерела.
Эпоха имеет национальную составляющую, эмоциональное, духовное восприятие. Я так считаю, мы выработали потенциал того текста гимна Украины, который подходит, наверное, к текстам Тараса Григорьевича Шевченко, где постоянные скорби, постоянные сложности. Вероятнее всего, нужно переходить к эпохе созидания. И созидательность эпохи возможна только лишь при бравурных, при торжественных аккордах национальной традиции. В Украине всего лишь два гимна было. У СССР и нынешний. Вспомнилось о том, а какая музыка была в Украине, когда был Советский Союз. Гимн Украины, музыку написал Антон Лебединец, Украинская ССР, харьковский замечательный композитор. Поэтому сложностей никаких не было. Мне очень понравилась эта музыка. И стихи написать под этот бравурный и радостный ритм проблем, как обнаружилось, не составило никаких. Почему-то очень многие сразу слышат гимн Советского Союза. Советскость в нотах не может присутствовать как таковая. Речь идет о бравурности. Любая песня существует прежде всего за счет стиха, за счет содержания. А музыка дает подкрепление этому стиху, этим словам. Для меня Украина – это прежде всего Киевская Русь, не историческая, а духовная. Поэтому и уделена значительная часть в этом тексте Киевской Руси и православию как основополагающей религии.
Говорил протоиерей Евгений Максименко. Государственный гимн на Украине стал действительно популярной народной песней. Это песнопение исходит из романтической традиции второй половины XIX века. Текст Павла Чубинского музыку написал священник Михаил Вербицкий. Музыкальная редакция в качестве гимна утверждена украинским парламентом в 1992 году. В 2003 было решено исполнять только один первый куплет гимна. Слушаем хоровое пение участников Евромайдана. том, каким должен быть государственный гимн Украины, я беседую со львовским историком из Института украиноведения Академии наук Украины Василием Расевичем.
Я не просто житель Западной Украины, я еще и историк. Поэтому для меня исторические артефакты, исторические ценности имеют свою особенную ценность.
Вы знаете наизусть весь текст, прямо от первого до последнего слова, или только первый куплет, который сейчас исполняется как национальный гимн Украины?
Да, да, конечно, да. Его наизусть, я бы сказал, что для романтического периода, когда писались вот эти национальные тексты, это был типичный текст национального гимна, где присутствуют разные моменты и с прошлого, и посылы в будущее, но все изменяется, очень многое поменялось и в истории Украины, и вот украинский канал Интер несколько лет тому назад провел такой эксперимент. В Дню независимости Украины они сняли несколько клипов, национальных клипов, в которых разные национальные группы, которые являются гражданами Украины, присутствуют в Украине, они пели национальный украинский гимн «Ще не вмерла Україна» на своих национальных языках. Я бы сказал, что это было самое худшее, что можно было придумать, потому что, во-первых, эти клипы были просто напичканы разного рода стереотипами одной нации о других нациях, которые живут рядом. То есть русские, которые поют «Еще не умерла Украина», они там одеты в косоворотки, они такие с перепоем, они такие ленивые. Второй аспект, например, евреи. В украинском гимне есть такие слова «И докажем, что мы братья козацкого рода». Но для меня, как для историка, это такой очень сложный момент, когда еврейские дети, одетые как хасиды для этого клипа, они поют на идиш, поют украинские гимны, поют, что они казацкие дети. То есть это очень сложный момент, потому что мы знаем, что казаки Богдана Хмельницкого и потом Калиевщина, это были в значительной мере антисемитские тоже движения. Нет. Поэтому я считаю, что такие эксперименты проводить нельзя. То, что касается самого текста, я считаю, что он вполне нормальный.
Я помню прекрасно эту дискуссию, и на волнах Радио Свобода тоже мы в ней принимали участие, как раз относительно этого клипа с изображением русскоязычных граждан Украины. Но вы сами натолкнули меня, Василь, на такое полемическое продолжение этой беседы. Не должен ли нынешний текст песни, сколь бы хорошим он ни был, сколь бы он не отвечал исторической памяти украинского народа, все-таки отражать нынешнюю ситуацию с украинской государственностью? У вас многонациональное государство, но с этими казацкими детьми-то как быть? Сейчас ситуация изменилась, и текст этого гимна, конечно, не соответствует тому, что происходит на Украине.
А он и не должен отображать каждый раз актуальную ситуацию, которая происходит в государстве. И мне кажется, что главное, чтобы в этом гимне не было каких-то таких рудиментарных моментов, которые обижают или унижают или другие нации, или какие-то социальные группы. То есть в этом гимне нет моментов, которые бы обижали. Что касается исторической подоплеки, то я хотел бы навести пример немецкого гимна. «Deutschland über alles» остался прежним, но только не исполняются две первые строфы. То есть мне кажется, что если даже немцы оставили свой, мы же знаем, что было во время Второй мировой войны, если они оставили национальный гимн, я думаю, что украинский гимн «Ще не вмерла Україна», он является просто безобидным.
А как вы относитесь к советскому гимну Украины? Его писал Павло Тичина, хороший поэт по советским меркам.
Этот гимн с поэтической точки зрения, он был довольно-таки интересный, он хорошо был написан. Кстати, его тоже помню. «Живи Україна, радянська і сильна, в Радянському Союзі ти щастя знайшла». То есть «Живи Україна, прекрасна і сильна, в Советському Союзі ти знайшла своє щастя». Я думаю, що не всі в Советській Україні вважали, що вона знайшла своє щастя в Советському Союзі. То есть оно звучит как оксюморон своего рода. Поэтому с поэтической точки зрения, да, мелодия тоже была неплохая, но возвращаться к нему я бы не стал.
Вас не смущает теория о том, что украинский гимн на музыку композитора Вербицкого, это 1860-е и 70-е годы, не совсем стопроцентно украинский. Первые слова обыгрывают начало польского гимна, музыка во многом перекликается с гимном «Гей славяне», который который стал гимном Югославии, хотя написан Симо Томашиком, словацким композитором, то есть это еще такой общеславянский гимн. Достаточно ли там украинской идентичности вообще сейчас?
Конечно, достаточно, потому что главное – это не то, что написано, главное, как мы это отчитываем в наше время. То есть гимны, которые писались в романтическое время, они все были как бы под копирку, я бы сказал. Особенно это касается тех наций, которые не были государственными, которые были или угнетенными, или входили в состав каких-то империй, государств. Чтобы поднимать дух своей нации, своего народа, им надо было как бы такие призывы, чтобы они были в национальных песнях, чтобы они были в национальных гимнах и так дальше. Поэтому я не вижу в этом вообще проблемы. А чем старше гимн, тем дольше он держится, чем дольше люди оставляют его своим гимном, но это очень хорошо говорит о такой национальной песне, о таком гимне.
Помните начало 90-х годов, когда вернулся в обращение гимн Вербицкого, и только начали в 91-92 году исполнять его на Украине, и когда было это песнопение закреплено в конституционном порядке, и нынешнюю ситуацию. По-разному поют этот гимн?
Конечно, по-разному поют. Я не со Львова, а я из Западной Украины, из Полесья, приехал сюда учиться во Львове, здесь остался, а уже со Львова переехал в Киев и там работал в Верховном Совете. Мне было очень интересно наблюдать, как они вначале относились к этим символам, которые в Западной Украине, они как бы в семейном кругу всегда о них или слышали, или что-то знали и так дальше. Совсем другое дело, это было центр Украины, и тем более восток Украины. Они значительно отличались. Главное, что тогда я заметил, что у всех был один источник информации об этих символах. Это советские пропагандистские художественные фильмы, в которых встречались вот эта тема гимна «Щедо мерла Україна», исключительно в негативном контексте. Когда речь шла об украинской вспомогательной полиции, когда полицаи пели, там могла звучать «Щедо мерла Україна». Поэтому вот эти стереотипы советской пропаганды или стереотипы, которые люди получили из советских пропагандистских фильмов, они были очень живучи. Но мне кажется, что со временем люди избавились от этой, рудиментов этой пропаганды советской, и для нового поколения, которое выросли в независимой Украине, мне кажется, что ими воспринимается одинаково, как в центре, так на западе и, возможно, даже на востоке Украины.
Протоиерей Евгений Максименко сочинил новый текст государственного гимна Украины. Над рубрикой «Сегодняшний факт», гостем которого был львовский историк Василь Расевич. Я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Вот так обстояли дела в четверг, 9 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю с гитарным запилом на тему государственного гимна Украины тяжелого рок-гитариста Никиты Рубченко. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался освободить по амнистии двух обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади — Ярослава Белоусова и Александру Духанину. Как отмечает ИТАРТАСС, ходатайство об амнистии этих подсудимых представили их адвокаты Дмитрий Аграновский и Дмитрий Дубровин. Решение об отказе амнистировать вынесла председательствующая судья Наталья Никишина. В процессе объявлен перерыв до 10 января. Дело было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновение с полицией. В тот день были задержаны более 400 человек. Впоследствии